Мы прочтем из Евангелия от Марка, из 14 главы, 32, 33 и 34 стихи. 14 глава Евангелия от Марка, 32, 33 и 34 стихи. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“, и взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“». Мы в прошлое воскресенье уже побывали с вами, дорогие братья и сестры, в Гефсиманском саду. Но тогда перед нами прошли события, которые совершились в Гефсиманском саду. Сегодня мы снова в Гефсимании, но мы сосредоточим наше внимание на самом Христе, на Его сердце божественном. Так что это не будет повторением того, что мы слышали в прошлое воскресенье. Мы прочитали: «И начал ужасаться и тосковать, и сказал им: „Душа моя скорбит смертельно“». Скорбь Христа – это совершенно особая черта в нашем Господе Иисусе Христе. Когда мы с вами изучаем Писание, в частности, Евангелие, повествующее нам о нашем Господе Иисусе Христе, то очень важно, братья и сестры, изучать, познавать Христа шаг за шагом, не в беспорядке, а в большом порядке, ну, если так можно выразиться, систематически. Дело в том, братья и сестры, что, конечно, мы с вами Христа познали и познаем Его, но вот мы берем отдельные черты Иисуса Христа и на них больше останавливаемся, чем на других. Одни черты Иисуса Христа стоят перед нами в таком ярком свете, а другие его черты несколько находятся в тумане для нас. Мы их недостаточно глубоко исследуем, познаем. Для примера вам скажу. Мы больше созерцаем сердце Христа, исполненное небесной радости. Давайте, братья и сестры, признаемся в этом, что Христос чаще стоит перед нами, как тот, который был всегда исполнен небесной радости, и этой радостью Он хотел и хочет наполнить и сердца всех своих искупленных детей. Таким мы Христа знаем больше. Нам дороги слова Христа, которые находятся в Евангелии Иоанна, 15 глава, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Вот эти слова мы любим. Христос, который их сказал, как-то нам особенно близок, потому что мы все хотим быть радостными. И когда мы узнаем, что Христос говорит о своей радости, радость моя, и что он эту радость свою хочет сюда, в наше сердце, излить, чтобы у нас радость Христова жила в сердце, а радость Христова – радость совершенная. Да кто же не хочет из его учеников, из его последователей, из его детей искупленных, кто не хочет иметь такой совершенной радости в своем сердце? Все мы этого хотим. Но, братья и сестры, при этом мы меньше обращаем внимания на скорби Христа. А этими скорбями Христос был так богат во время своей земной жизни. Он был так богат. Вот о скорбях Христовых мы с вами говорили, когда говорили о долинах плача. Помните, братья и сестры дорогие, мы имели тему «Долины плача Господа нашего Иисуса Христа». Мы прошли эти долины плача, которыми Христос прошел. Но сегодня у нас будет особая долина плача Иисуса Христа. Долина плача, которую он в Гефсимании прошел. Пророчествуя о пришествии Христа, великий пророк Исаия назвал нашего Господа мужем скорбей и изведавшим болезни. Вот какое имя дал Иисусу Христу пророк Исаия. Муж скорбей и изведавший болезни. Но вот мы недостаточно глубоко изучаем образ Христа как мужа скорбей, как мужа радости. Да, мы стараемся видеть Христа постоянно, а как мужа скорбей мы как-то меньше этой стороной во Христе интересовались. Хорошо рисует нам Христа как мужа скорбей слова одной нашей евангельской песни, которые так гласят: «И встречаю я всюду крови след». Кто-то шел скорбя средь борьбы и бед. И действительно, на пути Христа, на его земном пути, конечно, всюду крови след, всюду, братья и сестры, от Вифлеема и до Голгофы, всюду крови след. Так представьте себе эту дорогу, всю дорогу, весь путь Иисуса Христа, который он прошел на земле. И вот вы сделали шаг, кровь Иисуса Христа. Еще шаг, и опять вы видите след от крови Иисуса Христа. И встречаю я всюду крови след. Тень Голгофского креста осеняла Христа повсюду, дорогие мои. Он видел крест Голгофы каждый день перед собою. Вот этого не должны мы никогда забывать. Тогда только нам будет понятно имя, которое дал Иисусу Христу пророк Исаия. Имя мужа скорбей. А вот в Гефсимании тень Голгофы сгустилась особенно, братья и сестры. Поймите это, что именно в Гефсимании сгустилась эта тень, которую он постоянно видел, тень Христа. И если до Гефсимании Христос выражал свою скорбь, которую люди могли не видеть в его сердце, он выражал ее такими словами: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится, как я томлюсь». Дорогие мои, сколько же времени испытывал Христос это томление при виде креста, при виде своего крещения, крещения страданиями Голгофы. А вот в Гефсимании его сердце уже так скорбело, такой глубины достигла его скорбь, что он назвал ее сам смертельной скорбью. «Душа моя скорбит смертельно». Какое сильное выражение, братья и сестры, смертельная скорбь. И вот евангелист Марк говорит, Иисус в Гефсимании начал ужасаться и тосковать. Вот такие выражения мы как-то не особенно замечали, разве только в связи со страстной неделей, с историей страданий Иисуса, а вообще проходили мимо, начал ужасаться и тосковать. Не говорят ли эти слова о том, что в Гефсимании ко всем скорбям, пережитым нашим Господом Иисусом Христом в его долинах, плача, прибавилась еще какая-то новая скорбь, гефсиманская скорбь, потому что это словечко начал ужасаться и тосковать. Он всегда был мужем скорбей, он всегда переживал скорби в сердце своем божественном, но тут начал, сказано, ужасаться и тосковать. Начал тосковать и ужасаться, именно придя в Гефсиманский сад. Так что же это было такое, что было новой какой-то скорбью в его сердце? И действительно, Гефсиманская скорбь своей тяжестью превосходила все скорби, пережитые Христом, нашим Господом, за время его земной жизни. Вот давайте заглянем в смертельно скорбящее сердце Христа в Гефсимании, и мы увидим, что вызвало у него начало какой-то новой тоски, какой-то новой скорби, ранее не тяготившей его так, как именно в Гефсиманском саду. Вот начнем с того, что перед Христом в Гефсимании предстал человек, которого еще не было еще пока в Гефсимании. Были с ним только апостолы, его друзья дорогие. А вот он видит этого человека. Кого? Несчастного Иуду, братья и сестры, несчастного Иуду. Одного из своих апостолов, который за 30 серебряников согласился предать его. Христос давно видел его на опасном пути. И когда денежный ящик был в распоряжении этого человека, то Христос один пока знал, что Иуда опускает свою руку в этот денежный ящик и тайно от своих товарищей апостолов берет для себя некоторые средства, которые жертвовались друзьями Иисуса Христа на Господа и его учеников. Христос это знал. Он видел его на опасном пути. И представьте себе, братья и сестры, дорогие, в своей любви Иисус давал Иуде всегда чувствовать свою безграничную любовь. На Тайной вечере, как мы знаем, Христос умыл Иуде ноги, не делая никакого различия между им и другими апостолами. Христос хотел ему тут на Тайной вечере еще и еще дать почувствовать свою любовь. Несмотря на то, что Христос знал, что Он его предаст. Христос не поглушался на Тайной вечере сесть со своим предателем за один стол. Дорогие мои, не поглушался. И Он сидел со Христом и с другими апостолами, пока, как сказано, сатана не вошел в его сердце и не побудил его поспешить сделать то дело, о котором он уже договаривался с первосвященниками и священниками, то есть, чтобы предать Христа. Но эта оказываемая Христом любовь Иуде не тронуло его сердце нисколько. Это удивительно. Оно ожесточалось все больше и больше, несмотря на то, что эти лучи Христовой любви должны были его согреть, растопить лед в его душе. И в то время, как в Гефсимании Христос готовился к своему молитвенному подвигу, к молитвенному общению с Отцом, Иуда в это же самое время готовился к предательству своего учителя. В это самое время, когда Христос молился, Иуда получил там эти деньги, эти 30 серебряников, и собирал народ, чтобы с кольями и мечами направиться в Гефсиманский сад и взять своего учителя. Братья и сестры, все это Христос знал. Как Бог всезнающий, Христос знал, что сейчас делается, когда Он стоит в Гефсиманском саду и просит своих апостолов пободрствовать с Ним, принять участие в Его молитвенном подвиге. В это самое время Он видит Иуду, который там готовится Его предать. Вот Христос начал ужасаться и тосковать. Да, братья и сестры, Иуда тоже был одним из источников этой гефсиманской скорби Христа. Знал Христос тут, в Гефсиманском саду, и то, что другой его апостол, вот один из этих трех, которых он взял с собою в глубину сада, что он будет клясться и божиться, что не знает своего учителя. Вы представьте себе, что до божественного слуха Христа уже доносилась эта божба. Эти слова Петра: «Не знаю его, и снова не знаю я его». Как вы думаете, братья и сестры, мог Христос без тоски великой, без скорби глубокой слышать эти слова? Петр еще здесь с ним в Гефсиманском саду, и другие апостолы с ним, а Христос уже слышит, что исходит из уст вот этого спящего тут беспечным сном Петра. Христос начал ужасаться и тосковать. Он тосковал, Христос, и при мысли, что ни одного апостола с ним не останется, что все его покинут, он будет один. Дорогие мои, те, которых он так лелеял в течение 3,5 лет, воспитывал их в своей чудесной школе, старался им открыть тайны Царства Божьего, и они на пути в Гефсиманский сад все во главе с Петром пообещали пойти за Христом туда, куда его поведут, куда он пойдет. Если нужно, на страдания, в темницу и даже на смерть. Вот на пути в Гефсиманию они все это пообещали. А Христос, придя в Гефсиманский сад, еще в его ушах звучали их торжественные обещания, а он знал, что через несколько минут ни одного из них с ним не останется. Все убегут. Он только будет видеть спины их удаляющихся из сада своих учеников. Братья и сестры, вот почему Христос начал ужасаться и тосковать. В ожидании вот всего этого, в том числе и бегства позорного своих друзей ближайших. А вот еще, что заставило Христа начать ужасаться и тосковать. До него уже доносились крики народа, которые раздадутся на следующий же день и будут страшно звучать. Знаете как? Распни его! Распни его! Дорогие мои, он недавно слышал крики народа «Осанна, сыну Давиду!» Это были приятные для всех крики. «Осанна, осанна!» А вот Христос слышит уже другие слова из уст народа «Распни его! Распни его!» Вот это все страшной тяжестью легло на сердце Христа. Скорби подобные, скорби Гефсиманской, которую он в Гефсимане пережил, Христос еще раньше не переживал, братья и сестры, не испытывал. Но вот что, братья и сестры, об этом мы говорим из года в год, об этой смертельной скорби Христа. Но нам хочется глубже погружаться в эту скорбь нашего Господа и ее более глубоко познавать. И вот мы что должны сказать сегодня. Смертельная скорбь Христа перед жертвой, которой вот он уже готовится принести на Голгофе для спасения мира. Вот эта скорбь могла, знаете, в чем заключаться, и, может быть, более всего заключаться, более того, что Иуда, один из 12, предаст его за эти серебряники, или что апостол Петр отречется, и Христос будет слышать его слова отречения, или что там вот эти крики будут раздаваться: «Распни его! Распни его! Отдай нам Бараву!» у Понтия Пилата. Дорогие мои, более чем все это вызывало Гефсиманскую скорбь в душе Христа, сознание, вот слушайте внимательно, сознание, что миллионы людей будут относиться к спасению, которое он совершит вскоре на Голгофском кресте, будут к этому спасению относиться с полным равнодушием. И даже в презрении своем крови Голгофы будут как бы снова распинать в себе Сына Божия. Братья и сестры дорогие, Иисус идет на Голгофу, идет принести эту величайшую жертву любви. И он знает, что миллионы не примут этой жертвы, не примут. И кровь его, которая сейчас прольется там на Голгофе, будут попирать своими ногами. Дорогие мои, это сознание должно было исполнить сердце Иисуса особой печалью, особой печалью. И не только это, еще нечто большее. Тяжестью горы тяжелее легло на душу Христа в Гефсимании. А именно, он наряду с бесчисленными сонмами искупленных, спасенных, он видел такие же бесчисленные сонмы погибших, погибших душ, братья и сестры, приготовивших себе сами ад. Не Бог для них приготовил ад, они своим отвержением Иисуса Христа и совершенного им спасения приготовили это страшное место, где плач и скрежет зубов. Только потому, что отвергли Христа, отвергли его любовь, отвергли его голгофскую жертву и драгоценную кровь. Этим самым они себе этот ад приготовили. И вот Христос в Гефсимании видит этот ад с бесчисленными душами погибших. В прошлое воскресенье мы говорили о том, как ангел с неба прилетел Гефсиманский сад, чтобы подкрепить изнемогшего Христа, покрытого кровавым потом. И мы с вами старались проникнуть, чем мог ангел утешить Христа. Ведь вообще, как мы с вами и сказали, что утешать трудно. Опечаленного человека трудно, а Христа, смертельно скорбящего, утешить. Братья и сестры, это миссия, я не знаю, кому под силу. А вот один из сонмов ангельского мира прилетел и начал Христа подкреплять. И мы, может быть, не сделали никакой ошибки в том, что выразили наше предположение, что ангел лучше всего мог подкрепить Христа тем, что напомнил ему о потомстве долговечном, которое будет результатом его жертвы на Голгофе, куда он уже шаги свои направляет. Ангел ему напомнил: вот плод твоих страданий, гефсиманских и голгофских, драгоценный плод крови, который ты прольешь. Вот эти сонмы, которых никто сосчитать не может. Да, это могло утешить, подкрепить Христа, потому что такой плод увидеть, это значит ободриться, пойти на крест. Но тут же, может быть, о чем ангел совершенно ему не сказал, тут же Христос видит. Рядом с Царствием Божьим наполненным, этими бесчисленными душами искупленных, ликующих, там в вечности Христос видит ад. И до него доносится из этого ада плач и скрежет зубов. Дорогие мои, да именно перед жертвой, которую он принесет для спасения грешников, он увидел этот ад. Духи увидел. И, конечно, дорогие мои, это было удручающим зрелищем для Христа. Насколько было радостным зрелищем видеть эти сонмы спасенных, настолько удручающим зрелищем было видение ада. Опять, дорогие мои, это наше предположение. В вечности мы себя проверим, правильно ли мы понимали эту смертельную скорбь Христа в Гефсимании или нет. Но мы можем вполне думать, что так было дело. Чем объясняется, что Христос начал ужасаться и тосковать. Если сердце апостола Павла, братья и сестры, из любви к своему народу было полно, знаете чего полно? Великой печали и непрестанного мучения. Так сам апостол Павел говорит, что его сердце было всегда наполнено великой печалью и непрестанного мучения, и он хотел даже быть сам отлученным от Христа, за братьев своих, израильтян, родных ему по плоти. Да, братья и сестры, если апостол Павел так скорбел за свой народ и непрестанно мучился, то какой же безграничной скорбью должно было быть наполнено сердце нашего Господа Иисуса Христа, которое вмещало все человечество в себе, человечество, плененное грехом, в то время как он прольет сейчас вот свою кровь на Голгофе, чтобы разбить все оковы греха. Для этого он пойдет на Голгофу. А тут такая часть человечества, которая не примет его жертвы, не захочет, чтобы оковы греха у нее были разбиты силой крови Христовой, и пойдет в ад, отвергнув Божью любовь, Божью благодать. Дорогие мои, мы заглянули в это утро воскресное в глубину, в самую глубину тоски и печали Христа в Гефсимании. Но это не значит, что мы с вами уразумели эту скорбь Христову в полноте. Не будем думать, что вот мы уже теперь знаем, почему Христос так ужасался и тосковал и так смертельно скорбел. 2000 лет исследователи Писания стараются проникнуть в эту великую тайну Гефсимани, и все же не проникли в нее до конца, не проникли. 2000 лет стремятся в эту тайну смертельной скорби Христа проникнуть, и не проникли еще. И чтобы понять всю глубину Гефсимании и всю глубину Голгофы, надо понять, братья и сестры дорогие, слушайте, надо понять, надо постигнуть всю широту и долготу, и глубину, и высоту любви Божией в Иисусе Христе. А эта любовь превосходит наше разумение, превосходит наше бедное человеческое разумение. Так сказано в Слове Божьем, что любовь Христа наше разумение превосходит. И действительно, дорогие мои, нам трудно понять любовь Христа к такой душе, как душа предателя Иуды. Трудно понять, как это Христос мог печалиться, тосковать смертельно, в том числе и об Иуде, который его предаст. Трудно понять нам и любовь Христа к людям, которые Понтий Пилат и кричали: «Распни его! Распни его! Отдай нам разбойника Вараву!» Трудно понять любовь к таким людям. Трудно нам понять и любовь Христа к тем, которые прибивали его руки и ноги гвоздями к кресту. Но мы скажем, что эти люди действительно делали по неведению, а вот эта толпа первосвященников, священников, которая так глумилась, так издевалась над тем, который был прибит ко кресту наш Господь, а он к ним горит любовью. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Дорогие мои, вот что я вам хочу сказать в заключение своего слова об этой смертельной гефсиманской скорби Христа. Мы эту скорбь поймем в полноте только тогда, когда в совершенстве постигнем его превосходящее разумение любовь. Пока мы этой любви, превосходящей наше разумение, не постигли, не постигнем мы и в скорби Христа в Гефсимании в полноте. Ибо истинным источником этой смертельной скорби Христа в Гефсимании была его безграничная любовь. И я вам простой пример приведу, братья и сестры. Самой высшей человеческой любовью, знаете, какая любовь является? Любовь матери. Много видов любви на земле, в нашем мире. И любовь невесты к жениху, и обратно, жениха к невесте, любовь между друзьями, любовь между учителем и учениками, разные виды любви. Но глубже, выше материнской любви нет на земле любви, только Божья любовь ее превосходит. И вот, дорогие мои, только мать, здесь сидящая или стоящая, у которой есть любимый сын или любимая дочь, поймет эта мать гефсиманскую скорбь Христа, потому что ее любовь к сыну или к дочери, или вообще к детям своим, ее любовь является источником всех ее материнских слез и переживаний. Если в той же квартире, рядом, в комнате живут соседи, и у них есть сын, который живет распутно и хулит Бога, как нам не жаль его, видя, каким путем и он идет. Но это не то, что родной сын твой, дорогая сестра. Когда сын твой идет такой дорогой, когда он глумится над Господом, которого ты любишь, когда он к тебе спиной поворачивается, как повернулся Иуда спиной к своему учителю, который его так любил, вот ты, сестра, мать, с такой материнской любовью поймешь, почему Христос так тосковал, так печалился, так скорбел в Гефсиманском саду, потому что Иуда был ему дорог, так, как тебе твой сын, непутевый, о котором ты плачешь, и никто не понимает твоих слез. Другие люди, которых тебе приходят, говорят тебе, да что ты о нем плачешь? Да ведь это же пропавший человек, а ты льешь твои слезы о нем. А ты, мать, говоришь, ах, вы не знаете, что значит любить. Любить свое родное дитя. Иуда был для Христа таким родным детищем, дорогие мои, над которым он работал много и любви ему много явил. А он вот так вот отплатил за эту любовь. Ты, мать, только поймешь Христа, смертельно скорбящего. И если, дорогие мои, Христос плакал и тосковал об этих людях, которые будут кричать «распни его, распни его!» и предпочтут лучше, чтобы Пилат разбойника Вараву отпустил, а не Христа, то ты опять, любящая мать, поймешь. Если сын кричит по адресу твоему «распните ее, эту мать, распните ее!» О, ты поймешь, почему Христос так плакал, так тосковал в Гефсиманском саду. Ему были дороги и Иуда, и бедный отрекшийся Петр, и эта толпа народа, кричавшая «распни его, распни его», и на Голгофе его распинавшие, и над ним глумившиеся. Он любил их безграничной любовью. Вот когда мы поймем эту любовь, действительно наше человеческое разумение превосходящее, тогда мы поймем, почему Христос так тосковал и так смертельно скорбел. Дай нам, Господь, больше и больше постигать эту смертельную скорбь Христа, которая только из его любви вытекала и была порождена только его безграничной любовью к нам, несчастным грешникам. Аминь.